новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Отменить свободную экономическую зону Крым предлагает министр по вопросам временно оккупированных территорий. Футбольный арбитр из Крыма подал в отставку, он попал в базу «Миротворец». А в Евпатории объявлены дни персика. Сейчас подробнее. Министерство по делам временно оккупированных территорий более полугода предлагает правительству и депутатам Верховной Рады отменить свободную экономическую зону Крым. Принятие окончательного решения затягивают чиновники. Об этом в программе «Ваша свобода» заявил глава ведомства Вадим Черныш.
Ми пропонуємо зміни, про які ми скасували вільну економічну зону Крим. Є також різні думки, і дехто говорить, що це не потрібно, зараз все нормально. На нашу думку, така вільна економічна зона має бути скасована, і ми відповідний законопроект внесли на розгляд міністерства відомств. Просто багато хто з людей не розуміє важливість такого. Ну, ми переконуємо, у декого інші протилежні думки. Весь час щодо неї йдуть дебати.
Закон о свободной экономической зоне в аннексированном России Крыму вступил в силу 27 сентября 2014 года. Этот документ освобождает полуостров от общегосударственных налогов и сборов на 10 лет. Газета «Зеркало недели Украина» в статье «Наша война» назвала эту зону фейковой, поскольку она, по мнению автора публикации, позволяет олигархам получать миллионные прибыли, тогда как в бюджет Украины не поступает никаких налогов, а тем временем деньги идут в бюджет якобы заблокированного санкциями Крыма. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на заявление главы немецкой Свободной демократической партии Кристиана Линднера о том, что вопрос о аннексии Крыма нужно загерметизировать. Глава ведомства подчеркнул, что необходимо и далее бороться всеми политическими и дипломатическими способами за освобождение полуострова, цитируя. «Мы очень обеспокоены, что некоторые политики то и дело пытаются проигнорировать или даже оправдать очевидное нарушение международного права. Тем самым они вдохновляют агрессора на дальнейшие преступления и превращаются в соучастников путинских преступлений». Конец цитаты. Судоходство в Керчи-Яникальском канале Керченского пролива будет приостановлено. Об этом говорится в приказе капитана подконтрольного России порта Керчь. Как следует из документа, канал закроют из-за прохода судов из-за испытаний плавучей опоры, с помощью которой планируется доставить арочный проход строящегося Керченского моста. В июне стало известно, что Минтранс России подготовил проект приказа о закрытии пролива в акватории его судоходной части на 23 дня. Прокуратура Автономной Республики Крым ведет досудебное расследование в связи с нарушением правил экологической безопасности при строительстве моста через Керченский пролив. Футбольный арбитр из Крыма Юрий Вакс прекратил сотрудничать с Федерацией футбола Украины. Об этом информировала пресс-служба организации. Комитет арбитров принял его отставку и поблагодарил за судейство. Впоследствии Футбольная федерация Украины удалила с официального сайта информацию о прекращении сотрудничества Вакса. В кэше ресурсов все сведения сохранились. Крым Реалии направили информационный запрос в Федерацию футбола Украины для разъяснения ситуации. Два футбольных арбитра украинской премьер-лиги из Крыма Юрий Вакс и Анатолий Жабченко 7 июня числятся в базе «Миротворец», куда вносят имена нарушителей украинского законодательства. Ранее корреспонденты телеканала 2 плюс 2 в документальном фильме «Золотой свисток» рассказали о том, что Вакс и Жабченко летали на матчи украинской премьер-лиги из аннексированного Крыма через Москву и предположили, что у арбитров есть российские паспорта. Арбитры пока не комментируют публично свое включение в базу «Миротворца». В Евпатории проходят дни персика. Организовали эту акцию местные власти и фермеры. Об этом сообщила пресс-служба подконтрольной Кремлю городской администрации. Торговля идет на перекрестке проспекта Победы, улицы Интернациональная, в районе городского молокозавода. Здесь свою продукцию представило предприятие Сакского района. Розничные цены на персики составляют от 55 до 70 рублей за килограмм, говорится в сообщении. Ранее подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов выразил недовольство высокими ценами на фрукты и овощи, выращенными на полуострове, и приказал чиновникам разобраться с этой ситуацией. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, до плюс 34 градусов днем. Осадки не предвидятся. Керченская приправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 часов.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро. Радио «Крым Реалий», самое крымское в мире радио, в эфире. У микрофона Сергей Макрушин. Напоминаю, что мы выходим в будние дни на средних волнах в эфир. 8.35 и 18.30 на частоте 549 кГц. В FM-диапазоне ищите нас на частоте 107. С 9 до 10 утра мы в интернете, онлайн на сайте «Крым Реалий» и на нашей странице в YouTube. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, номер телефона для жителей материковой части Украины 044-490-2905.
Крым в центре внимания.
Итак, уже неделю жители Крыма страдают от аномальной жары, а теперь еще от перебоев в электроснабжении страдают. В российском министерстве энергетики объясняют перебои чрезмерным энергопотреблением крымчан. Утверждают, что этот объем составляет 1250 мегаватт. Тогда как, по утверждению этого же министерства, обычно в Крыму потребляют 850. В связи с пиковой нагрузкой несколько раз отключался энергомост из Краснодарского края. Свет отключают по всему Крыму от 15 минут до 2 часов. По сообщению российского Минэнерго, без электроэнергии на полуострове остались 108 тысяч крымчан. Вот о том, что происходит с крымской системой энергетики, мы будем говорить сегодня после короткого сюжета от моих коллег.
100 слов по теме.
Крым снова остался в темноте. На Медне в Евпатории произошло 14 аварийных отключений света. Ночью 6 августа были обесточены некоторые населенные пункты в районе Судака и Старого Крыма. В понедельник электричество отключили в Гурзуфе и Курортном. В темноте остались на южном берегу Крыма, а также на Керченском полуострове. Погас и Симферополь. Под контролем России Крымэнерго объяснили, что блэкауты случаются, когда крымчане активно используют электроприборы, и попросили местных жителей и отдыхающих экономить электроэнергию в жару. При этом на прошлой неделе подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов заверял крымчан, что ситуация со светом под контролем.
Службы оперативные сработали как положено, то есть как бы все находились на выезде, МГТС были подключены одновременно, все социальные объекты тоже были обеспечены электроэнергией от дизель-генераторных станций, поэтому все под контролем, прошу населения не волноваться.
Теперь в Крым и соседней России обещают передать 4 мобильные газотурбины электростанции. Таким образом хотят покрыть энергодефицит на полу острове. Об этом сообщил депутат Госдумы России от аннексированного Крыма Михаил Шеремет. Но когда именно это произойдет, он не уточнил. После аннексии Крым слишком зависит от энергетики Краснодарского края, считает украинский эксперт по энергетическим вопросам Владимир Сапрыкин.
То есть, если что-то случается в Краснодарском крае, то в первую очередь страдает Крым. К тому же существенным недостатком является то, что собственная генерация составляет где-то менее 50%. Если происходит какая-то минимальная авария, то получается, она превращается в системную. Весь полуостров остается без электричества. То есть построение энергомоста фактически не решило энергетических проблем Крыма.
Российские власти Крыма успокаивают. Якобы верное отключение света – это временная мера, пока на полуострове не построят две собственные ТЭС в Симферополе и Севастополе. Чтобы завершить этот проект, им необходимы газовые турбины немецкой компании «Siemens». Изначально Россия закупила 4 немецкие газотурбины-установки якобы для строящейся электростанции на Таманском полуострове, но в обход договоренности и санкций перевезла их в аннексированный Крым. Масштабные блокауты в Крыму начались с 2015 года, когда в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждений электропоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации генераторных установок из соседней России и по энергомосту из Кубани.
100 слов по теме.
Итак, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Сегодня утром мы обсуждаем, что же случилось с энергомостом, так называемым, почему он либо он не справляется с нагрузками, либо действительно Крым перебрал, что называется, лимиты, которые были отпущены ему из соседней России, из Краснодарского края. Вот об этом мы всем поговорим. А после того, как я немного уточню наши координаты, в YouTube мы вещаем на канале «Радио Свобода» онлайн-время. одновременно. Также напомню, что без изменений идет видеотрансляция на нашем сайте и на нашей странице Facebook. Также напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру, рассказать о том, как у вас выключают свет, какой у вас график энергоснабжения, что вы думаете о реальных причинах того, что происходит. По номеру телефона 8 800 10 06 926. Этот номер телефона для жителей Крымского полуострова у нас бесплатный. А жители материковой части Украины могут нам звонить по номеру телефона 044 490 2905. Я приветствую в нашем эфире крымчанина Олега из Феодосии. Олег, доброе утро. Что у вас происходит с электричеством? Есть ли какой-то график отключений, либо они носят какой-то ситуативный характер? Насколько отключают электроэнергию?
Ну, как бы недели три уже не отключали свет. Но вчера вечером отключили его где-то часа на полтора.
А что-то вам говорили о причинах? Может быть, местные средства массовой информации что-то сообщают, почему отключается электричество?
Нет. Ну, я особо местные СМИ не смотрю.
Так, ну а люди, которые вас окружают, да, что они говорят?
Говорили, что графики были где-то месяц назад, но по ним не отключали. А отключали именно всю Феодосию, потому что везде не было света. Я так понимаю, что это отключали весь Крым, где-то недели три назад было.
То есть это было скорее аварийное отключение, чем по графику?
Да.
А вот с уровнем напряжения в розетках, электроприборы нормально работают? Не было жалоб, не слышали?
Напряжение такого. Повышенное почему-то.
Повышенное?
Около 250, да.
Ясно. А что люди говорят вот вокруг вас по поводу причин, почему это все происходит? Не справляется энергомост? Или Крым выбрал лимиты, не хватает у Краснодарского края, чтобы снабжать Крым?
Люди повторяют, видимо, то, что говорит телевизор.
А что говорит телевизор?
Ну, я его не смотрю здесь.
Спасибо, спасибо, что хоть не смотрите телевизор, но слушаете наше радио «Крым Реалии». Напоминаю, что говорим мы сегодня утром об отключении электроэнергии в Крыму, о том, почему же энергомост не стал выходом из ситуации, что будет происходить дальше. Вот об этом мы поговорим после того, как еще послушаем мнение из Крыма. С нами на связи Татьяна из Черноморского. Татьяна, доброе утро. Что у вас с электричеством? Отключают ли? И что интересного вы можете нам рассказать?
Доброе утро. Конечно, свет отключают. Вот кроме того, что накрыло блэкаутом весь Крым когда-то одновременно, до этого регулярно отключали свет. Тут как не повезет. 10-20 минут, полтора, два часа. Это, ну, у нас районный центр, может быть, за счет этого мы страдаем не так, как страдают окружающие села. Вот. Но в селах низкое напряжение, чаще отключают свет. У нас благодаря этому полетел сначала холодильник, поломался в результате зимних отключений. А вот в этот раз поломался котел, и когда мастер просто ради любопытства померил напряжение, там было 168. При том, при всем, что обычно у нас так 220-230, ну, тут вот так вот. Но вот он же рассказывал, что по поселку было давление за 250 выше. Он устанавливал предел на стабилизаторе и говорит, за пределы стабилизатора, когда выскакивает, он отключает свет. Ну, вот такие вещи были. Ну, были вынуждены покупать стабилизатор на весь дом, потому что техника нынче дорогая. Вот, так что стабилизатор выручает, спасает. Такие и очень сильные прыжки. Я так понимаю, что стабилизатор трещит, когда идут эти перепады. Ну вот он регулярно трещит, так достаточно тревожно.
А вы спрашивали у обслуживающей компании, что, собственно, происходит с напряжением? Неужели его нельзя отрегулировать как-то?
А у нас очень интересная обслуживающая компания. Когда ей звонишь, особенно если происходит авария, она просто не поднимает трубку. До нее просто не дозвониться. Если аварийная ситуация, до нее дозвониться нереально и невозможно. Поэтому бесполезно с ней разговаривать, знаете. систему.
Спасибо, Татьяна. Напоминаю, что с нами на связи была жительница Крыма, западной части Крыма. Ну вот, если не можете дозвониться в обслуживающую компанию, можете дозвониться к нам в эфир, и вас услышат наши радиослушатели, в том числе и в Крыму, возможно, и те, кто работает в этой самой обслуживающей вашей компании. Напомню, номер телефона для этого 8 800 1006 926. Это как раз для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот номер телефона бесплатные. Еще раз, 8 800 1006 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру телефона 044 490 2905. Я приветствую в нашем эфире Дмитрия Марунича, сопредседателя Фонда энергетических стратегий Украины. Дмитрий, доброе утро. И вот как раз в привязке к разговору с жителями Крыма хотелось бы спросить, не выглядит ли вот как-то странным и можно ли сделать выводы какие-то? Говорят о том, что в Феодосии повышенное напряжение, да, на входе получается, там, где вход этого энергомоста в Крым, а на западе Крыма говорят люди, что наоборот напряжение падает. Или здесь ничего по этому признаку нельзя сказать?
Ну, я вам скажу, что таким образом рассуждать, наверное, контрпродуктивно.
Угу. Алло, алло, вы нас слышите? Алло. Мы попытаемся еще раз связаться с Дмитрием Маруничем. Я напоминаю, что сегодня утром в эфире радио «Крым Реалии» мы обсуждаем, что же происходит с электроэнергией в Крыму, почему она отключается, почему не справляется энергомост, есть ли какой-то выход из этой ситуации, либо она будет периодически повторяться, вот, например, в связи с экстремальными климатическими условиями. Продолжим через несколько секунд.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте «Крым Реалии».
Итак, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. А я снова приветствую в эфире Дмитрия Марунича, сопредседателя Фонда энергетических стратегий Украины. А что можно вот сказать, если да, вот те признаки, которые нам сообщили наши радиослушатели, они не позволяют сделать какие-то выводы, что мы можем сейчас вообще сказать по той ситуации, которая происходит в Крыму? Есть отключения, введены графики временные, да, подачи электричества. Люди сообщают об отключениях на 15 минут и до 2 часов этот период может продолжаться. Что могло случиться с энергомостом?
Ну, я закончу буквально, может, ответ на предыдущий вопрос.
Да-да, пожалуйста.
По всей видимости, не удалось договорить и людям...
Да, к сожалению, давайте. Да.
Слушателям. Да, ну, смотрите, нужно понимать одну простую вещь, то напряжение в вашем непосредственном квартире, доме, домохозяйстве, оно не всегда коррелирует с напряжением в энергосистеме, потому что, ну, скажем так, пока ток дойдет до конкретной, там, условной хрущевки в Феодосии или хрущевки в Черноморском, то он пройдет достаточно большое количество, там, преобразований, в общем, подстанций. И, ну, может не коррелировать напряжение в хрущевке с Феодосией и в хрущевке в Черноморском с напряжением, например, в энергосистеме Крыма самого. Вот. Вот такие, я вам скажу, на опыте своем, личном, своих друзей, особенно в зимние периоды, в старых массивах, там, где устаревшее оборудование, подстанции, к сожалению, напряжение тоже иногда падает до 180 вольт. Особенно зимой, когда высокие нагрузки, особенно когда похолодает, люди включают обогревательные приборы и так далее и тому подобное. Поэтому это характерная ситуация для старого жилого фонда, независимо от того, ну, он весь строился при Советском Союзе, обновлялся плохо, и, к сожалению, эта проблема характерна для всей Украины, не знаю, для России, наверное, тоже. В общем, это не значит, что это, что, ну, чтобы вы понимали, это совершенно не значит, что в системе есть какие-то большие, серьезные, ну, в общей энергосистеме, потому что, повторюсь, это могут быть локальные проблемы в вашем конкретном микрорайоне, из-за того, что у вас подстанция просто-напросто, ну, скажем так, не отремонтировано или работает не совсем корректно.
Ну, давайте теперь перейдем к тому, о чем мы можем судить более твердо, да? Что мы можем сказать по общей ситуации, да?
Да, ну, она, в принципе, понятна. отчитались об этом власти, что на 6% превышен рекорд потребления электрической энергии. Он был зафиксирован в 2012 году. Там более 1,25 гигаватта нагрузки сейчас из-за жары. Поэтому, я так понимаю, что две причины. Прежде всего, ну, сети не готовы были к такой нагрузке. Очевидно, что при высокой жаре падает производительная способность, точнее, пропускная способность линий электропередач воздушных. При жаре там более 40 градусов процентов на 20 и более. А поскольку, в общем, эти все сети идут с территории Краснодарского края, и там тоже видно жара, то, в общем, упала пропускная способность линий электропередач. Воздушных, я подчеркиваю, воздушных ЛЭП. Плюс, повторюсь, высокая нагрузка, кондиционеры, по всей видимости, отбирают, ну, скажем так, повышают нагрузку на энергосистему, и просто дефицит мощностей генерации при в общем, дефиците пропускной способности линии электропередач привел к временным ограничениям. Но при этом все-таки нужно сказать, что они не столь значительные. Вот по официальным сообщениям из Крыма вчера при общем объеме нагрузки гигаватт 1,25 гигаватта ограничения были введены всего лишь на 20 мегаватт. Но это очень мало, это даже не знаю. Можно сесть к калькулятором посчитать, сколько это. Это какие-то там проценты.
Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Украины, с нами на связи. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Мы примем звонок от слушателя из Феодосии, насколько я понимаю. Доброе утро. Говорите.
Да, здравствуйте. Вот я из Феодосии. У нас вчера, отключали несколько раз, раза 3-4. А в основном падало напряжение. Самое низкое было вот у меня лично 78 вольт. А в основном было от 40 до 120 напряжения. Это, ну, там стоит автомат, он просто вырубается вместе с падением напряжения, там порог определенный обозначен.
Что... Вот у нас весь район был. Да, что люди, которые вас окружают, ну, вы же общаетесь с людьми, а какой версии придерживаются жители Феодосии? А почему это происходит?
Ну, им нравится, наверное. Ну, как, что, Крым наш, что нужно.
Понятно. Спасибо вам за ваш звонок. Напоминаю, что любой наш радиослушатель может присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру телефона 044 490 2905. Я напоминаю, что мы продолжаем разговор о том, что происходит с электроэнергией в Крыму. И с нами на связи Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Украины. Продолжим разговор. Но если действительно в Крыму выросло потребление электроэнергии, да, мы можем понять, что выросло количество потребителей этой самой электроэнергии. Но в то же время мы понимаем, что туристов в Крым теперь ездит не так уж, наверное, много, да, а вот военная группировка, допустим, в Крыму усилилась. Насколько мы можем судить вот об этом, что сейчас значительная часть электроэнергии нужна еще для того, чтобы обеспечивать российскую армию, и поэтому тех мощностей, которые есть, которые были рассчитаны, наверное, как временные для Крыма, их сейчас уже не хватает.
Ну, я не специалист по военным группировкам в Крыму, но мне кажется, эта логика достаточно сомнительной. Ну, я объясню почему. Потому что дефицит и вообще вот эти отключения веерные, они применяются на пиках потребления, утренним и особенно вечерним. То есть, когда люди просто, условно говоря, приходят с работы и включают кондиционеры и делают там себе кофеварке кофе или там электроплиты включают. Поэтому я сомневаюсь, что это военные базы могут в 21 час создавать нагрузку на энергосистему Крыма и города Севастополя. То есть, повторюсь, это характерно для всех там постсоветских стран, да не только. Люди хотят жить лучше, они покупают кондиционеры, особенно когда жарко, ставят их. Это мощные электроприборы. Сети наши советские, неважно, там в России, в Украине. К сожалению, я могу вам констатировать один факт, что, в общем, в России... Потому что Россия богаче страна, чем Украина, больше делается в вопросе замены сетевого хозяйства, особенно в центральных таких городах, как Москва, Петербург и так далее. Киев, к сожалению, я вам откровенно скажу, в Киеве состояние сетевого хозяйства недалеко от Крыма ушло, вот чтобы мы понимали реалии нашей жизни. Вот. Поэтому люди ставят кондиционеры, другие мощные электрические приборы. В старом жилом фонде сети в принципе не рассчитаны. Вот каждый живущий хрущевки может поинтересоваться, насколько рассчитано его, в общем, потребление данной хрущевки. И он уже снется, когда сравнит его с тем, ну, посчитает потребление, допустим, точнее, мощность установленных приборов. Это там стиральная машина, это, возможно, кондиционер, это другие какие-то мощные, а тут же электрочайник. Поэтому эта проблема характерна для всего постсоветского пространства.
Да, спасибо. Дмитрий Морунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Украины, был с нами на связи. Я приветствую нашего следующего собеседника Игоря Юшкова, ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности России. Игорь, доброе утро. Что будет дальше предпринимать руководство России, учитывая, что есть определенные проблемы с этим временным, наверное, да, решением в виде энергомоста, но в то же время не получается создать собственную генерацию в Крыму в необходимом объеме, потому что Крым находится под санкциями, и мы видим, чем обернулась история с поставкой турбин Siemens. Какие есть выходы из этой ситуации для российского правительства?
Ну, здесь, можно сказать, две такие плоскости, краткосрочная и долгосрочная. Если краткосрочно мы говорим о ликвидации тех аварий, вот тех отключений, которые идут сейчас, то здесь мы видим, что перекинули туда несколько еще мобильных газотурбинных установок, потому что основная проблема, вот, которая сейчас происходит там, это действительно в сетевом хозяйстве, вот как мой коллега сейчас говорил, то есть это даже не в генерации, а в сетях. В основном там происходят аварии на распределительных станциях, на подстанциях вот, в общем, сетевого хозяйства, то есть они не выдерживают перетока, потому что генерация довольно концентрирована, то есть там есть станция Севастополь, Симферополь, вот, Саки и в районе Керчи, и плюс энергомост. Вот, и поэтому перетоки вот основные идут из этих четырех, по сути, центров. И когда сети не выдерживают, вот, вот происходит вот такое отключение. Вот, и действительно, в основном это связано как раз-таки с возросшим потреблением электроэнергии. Если уж усматривать здесь фактор военных, то просто вот я преподаватель, у меня студенты из Севастополя есть, вот, и они рассказывают, что сильно, население Севастополя сильно увеличилось за счет того, что раньше там во флоте числились должности, но их в реальности этих людей не было, а теперь они все туда переехали, и штатный состав укомплектован, поэтому здесь просто с семьями люди переезжают, действительно ставятся кондиционеры и пользуются электроэнергией, и возрастает вот эта нагрузка. А в долгосрочной перспективе здесь действительно нужно будет решать вопрос с генерацией, прежде всего Севастопольская ТЭЦ и Симферопольская, потому что они сами в себе очень старые. Вот. И нужно их менять, и, в принципе, заменять всю электростанцию Севастопольскую и Симферопольскую. И под это как раз вот и покупали 4 турбины у Siemens. Сейчас, я думаю, вот решается вопрос либо налаживать отношения с Сименсом и каким-то образом запускать их через, может быть, какие-то дочерние посреднические структуры, либо полностью действительно возвращать эти турбины Сименса, потому что точно таких турбин, в общем-то, на вторичном рынке их довольно много. Там, по-моему, в Индии по зависшему контракту штук 6 лежит, и они свободно их могут продать и запустить, и, в общем-то, там не будет никаких проблем. Вот, и как раз-таки от индийских компаний запуск произойдет. Либо поменять саму структуру генерирующих вот этих станций и поставить туда менее мощные, но в большем количестве российские турбины, которые производит Ростех. Ростех это, кстати, предлагал, по-моему, в 2015 году еще сделать, но просто вариант с сименскими турбинами казался на тот момент гораздо проще и быстрее. Вот. Но в любом случае, я думаю, что сейчас отсрочка наверняка произойдет ввода этих мощностей еще, скорее всего, там на год. Ну, вот, тем более, если будут менять их на российские турбины меньшей мощности, но зато там будут уже гарантии по управлению. То есть, если сименские турбины, там нужны определенные коды, там есть удаленное управление турбинами.
А насколько сильно там придется перерабатывать проекты? Потому что, насколько я понимаю, проекты были как раз под определенные турбины.
Вот там эти площадки, да, делали как раз-таки из расчета две турбины на каждой станции в Симферополе, Севастополе по две штуки. Если менять на турбины меньшей мощности и большего количества, возможно, придется расширять площадки. И вот это как раз и приведет к отсрочке ввода в эксплуатацию. Насколько это сделать, насколько долго, в общем-то, это переделать, насколько сложная переделка будет, здесь сложно сказать, потому что, ну, не выбрана какая альтернативная схема может быть. Я еще раз повторю, потому что этот вопрос вообще еще, я думаю, не решен. То есть будут ли менять вообще турбины, еще этот вопрос открыт. Я думаю, что сейчас как раз вот это вот все это и решается на высшем уровне руководства Минэнерго, президента, правительства. Ну, вот. Если будут принимать решения, да, вот Ростех будет поставлять турбины, их, соответственно, нужно будет еще произвести, одновременно переделать площадку. Но я не думаю, что там кардинально надо будет менять, в общем-то, всю электростанцию, просто расширять саму площадку, потому что места просто больше понадобится. Вот.
Спасибо.
А по мощности, да, они подгонят по ту же самую.
Наше время, которое мы отвели на обсуждение этой темы, подходит к концу. Я напоминаю, что с нами на связи был Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности России. Мы продолжим после выпуска новостей.
Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Когда будет проще перевозить имущество через админграницу, рассказал министр по делам временно оккупированных территорий. Оштрафовать за одиночный пикет, так решил подконтрольный Кремлю суд Крыма. И от Крыма до Чечни в конфликт вокруг фильма «Матильда» вмешался Рамзан Кадыров. Сейчас подробнее. Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш заявляет, что на ближайшем заседании правительство должно рассмотреть новое постановление, которое упростит провоз личных вещей через административную границу с Крымом. В эфире «Радио Свободы» Черныш сказал, что против нового документа выступает Государственная фискальная служба.
Постійно якесь відомство проти. То спочатку Міністерство економіки, наприклад, було проти, врахували, тепер там потім Міністерство юстиції. Але найголовніше зараз перепона – це Державна фіскальна служба. Категорично проти змін цієї постанови. Були різні там, скажімо так, думки, що як врегулювати це питання. Наша позиція така, це має бути врегульовано за окремою процедурою, не посилаючись на законодавство, яке регулює порядок перетину державного кордону. Тому що це не державний кордон, по-перше, це просто адміністративна межа.
Міністр прогнозирует, что проект документа об упрощении провоза имущества правительство рассмотрит на ближайшем заседании. Постановление номер 1035 было принято правительством Арсения Яценюка 16 декабря 2015 года. В нем указано, что на период временной оккупации запрещены все поставки товаров и услуг с материковой Украины на полуостров и наоборот из Крыма на континент. В соответствии с решением Кабмина через админграницу можно провозить только личные вещи. Подконтрольный Кремлю железнодорожный суд Симферополя обвинил крымско-татарского активиста Сервера Караметова в организации одиночного пикета и оштрафовал его на 10 тысяч рублей. Об этом сообщил корреспондент Крымреали, который присутствовал на втором заседании суда в отношении активиста. Ранее Караметову вызвали неотложную помощь из-за ухудшения здоровья. Пожилой крымско-татарский активист был задержан накануне в Симферополе за пикет в поддержку Ахтема Чайгоза. На него составили два админпротокола. Один за нарушение порядка проведения одиночных пикетов, а второй за сопротивление сотрудникам полиции. Сервера Караметова неоднократно задерживали в аннексированном Крыму. В день памяти жертв геноцида крымских татар 18 мая его задержали российские силовики за то, что он пришел на площадь в Симферополе с крымско-татарским флагом и портретами своих родителей, которые стали жертвами депортации 1944 года. В аннексированном России и Крыму будет действовать график временных отключений электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики соседней России. В Республике Крым и Севастополе планируется вводить графики временного отключения в часы максимумов нагрузок, говорится в сообщении. В российском ведомстве отметили, что повышенное потребление электричества в аннексированном Крыму связано с жарой и, как следствие, активным использованием крымчанами кондиционеров. В Украине осталось всего несколько тысяч представителей коренных народов, караимов и крымчаков, сообщил первый заместитель министра информационной политики Украины Эминет Джепар. По ее словам, эти этносы нуждаются в поддержке, чтобы сохранить их физически. Джепар рассказала, что крымско-татарский народ находится под жестокими репрессиями из-за своей украинской позиции в аннексированном Россией Крыму. Это народ, который фактически целенаправленно уничтожают, подчеркнула Джепар. Международный день коренных народов мира ежегодно отмечают 9 августа. Глава Чечни Рамзан Кадыров просит министра культуры России Владимира Мединского не разрешать показ фильма «Алексей Учителя Матильда» в республике. Письмо чеченского лидера опубликовало издание «Комсомольская правда». По мнению Кадырова, тысячи жителей республики расценивают фильм, цитирую, «как нарочное издевательство над чувствами верующих». Конец цитаты. Кадыров в своем письме утверждает, что фильм оскверняет святыни и историю народов России. Конфликт вокруг фильма «Матильда», который повествует о романе российского императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, продолжается уже несколько месяцев. Основным борцом за якобы поруганную честь Николая II выступила бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская. По мнению российского парламентария, кинолента угрожает нравственности. Фильм «Матильда» еще в прокат не вышел. Ленту должны показать в конце октября этого года. Сегодня в Крыму солнечно, температура поднимется до плюс 34 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии работает Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 9.30.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте Крым Реалии. 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Напомню, что у микрофона сегодня дежурит Сергей Макрушин. И напомню, что мы с 9.00 продолжаем трансляцию в интернет. Это наш сайт «Крым Реалии». Там вы можете нас посмотреть, на нас посмотреть и нас послушать. Также трансляция идет на странице в YouTube «Радио Свобода Онлайн» и на странице «Крым Реалии» в сети Facebook. Крымчане могут присоединиться к нашему эфиру. Кроме того, что можно комментировать наши эфиры, да, в социальных сетях, можно звонить 8 810 06 926. Вы гарантированно попадете в эфир и гарантированно вам будет предоставлена анонимность, если вы того пожелаете. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044-490-2905.
Тема дня.
Итак, сегодня во всем мире отмечается День коренных народов, и, наверное, это подходящий повод для того, чтобы поговорить на очень важную тему. Как сейчас живут представители коренных народов Крыма в нынешнем, на нынешнем полуострове, да, в нынешних условиях, при нынешнем режиме? Об этом поговорим после того, как послушаем информацию, подготовленную моими коллегами.
100 слов по теме.
Сегодня во всем мире отмечают День коренных народов. В 1994 году на Генассамблее ООН была принята соответствующая резолюция. Впрочем, понятие коренного народа в документах Организации Объединенных Наций четко не определено. В основном коренными народами признают этнические группы, чью территорию завоевали другие народы. И сегодня они сталкиваются со многими проблемами. Часто им отказывают в праве на самоопределение, отсутствует доступ к социальным услугам и многое другое. Так, один из коренных народов Европы – саамы – в Индии – Конде, в Филиппинах – Аэта. За свою многовековую историю Крымский полуостров накопил в себе несколько коренных народов. Крымские татары, крымчаки, караимы, крымские греки. По состоянию на 2014 год в Крыму числилось немного больше 232 тысяч представителей крымских татар. Это было 10% от всего населения полуострова. Караимов насчитывалось чуть больше 500 человек. Крымчаков и вовсе 228 человек. 20 марта 2014 года Верховная Рада Украины на официальном уровне признала крымских татар коренным народом Крыма.
100 слов по теме.
Итак, в эфире радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы сегодня то положение, в котором находятся коренные народы Крыма в нынешних его условиях. Я приветствую с нами в нашем эфире Вячеслава Ламбразо, крымчака, заместителя председателя фонда исследований и поддержки коренных народов. Вячеслав, доброе утро.
Доброе утро.
В целом, какую вы можете дать характеристику политики, которую сейчас Россия проводит по отношению к коренным народам на Крымском полуострове?
Ну, Россия оккупанты, и, соответственно, проводит соответствующую оккупантскую позицию, на оккупантскую политику. Крымчаки, ну, по большому счету, они настолько малочисленны, что не могут о себе заявлять как-то более рьяно и более выпукло, как это могут, например, там, крымские татары делать, да. Вместе с тем, они вынуждены постоянно сегодня проживать в оккупации и терпеть все оккупационные условия. То, что, например, Россия там не признает крымчаков малочисленным коренным народом России, это же для нас очень хорошо. Нам не нужно признание оккупантов. Да? Вот. Но то, что, например, коренным народом там, нас не признают Украина, в официальных, по крайней мере, документах, для нас это немножко непонятно и обидно.
Вы пробовали как-то поднимать этот вопрос в связи с тем, что вопрос Крыма выносится на повестку дня в стране сейчас довольно-таки часто?
Ну, смотрите, во-первых, то заявление, вот, которое было в исторической справке по отношению к русским татарам, которое было принято, да, что считать их коренным народом Украины, да. Аналогичное заявление было в Верховную Раду подано по крымам и крымчакам. Но оно принято не было в связи с отсутствием кворума. То есть просто депутатов не было на момент голосования. Вот это, кстати, к вашему вопросу об этом политике. Что касается, например, законопроектов, то был разработан законопроект о коренных народах Украины. Вот. Однако постоянно сегодня он, как вы знаете, еще не принят.
Я напоминаю, что с нами на связи Вячеслав Ламброзо, крымчак, заместитель председателя Фонда исследований и поддержки коренных народов Крыма. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки по этому номеру телефона бесплатные. Для жителей материковой части страны работает номер телефона 044 490 29 05. Продолжим через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Итак, продолжаем обсуждать то, в каком положении находятся сейчас коренные народы Крыма на оккупированном полуострове. Напомню, что с нами на связи Вячеслав Ламброзо, крымчак, заместитель председателя Фонда исследований и поддержки коренных народов Крыма. Вячеслав, а не было ли такой идеи, в тех условиях, да, когда страна-оккупант не соблюдает права коренных народов Крыма, многие представители этих коренных народов находятся под преследованием политическим, не было ли идеи как-то объединиться и создать, может быть, какой-то координационный совет по помощи тем, кто оказывается в беде?
Ну, смотрите, по сути, фонд исследований и поддержки коренных народов Крыма, по сути, это тоже такая объединяющая платформа, которая объединяет себя, помимо представителей указанных коренных народов, как крымских татар, крымских крымчаков, а также ученых, которые профильно занимаются этой темой, того же профессора Бабина, да, и других неравнодушных людей. Как бы тут больше, наверное, вопрос не общей платформы, тут вопрос, наверное, больше позиционирования. То есть из того, что я, например, постоянно сегодня вижу, это то, что проблема крымских краймов и крымчаков совсем не появляется на средствах массовой информации. Это говорит о том, что, может быть, мы мало работаем, а может быть, достаточно эта политика, которая должна все-таки быть в нашем государстве, она не обеспечила коммуникацию, канал связи для тех коренных народов, которые очень малочисленны и в большей степени большая часть своей находится на территориях. То есть, если мы говорим, например, о тех же самых крымчаках, да, то там их в Крыму чуть больше, 200. Естественно, если хотя бы, 30 человек выйдет, это уже непоправимый урон для коренного народа, потому что, их и так мало, а выезжают, сами знаете, самые молодые, прогрессивные, умные и креативные.
Напоминаю, что с нами на связи Вячеслав Ламброзо, заместитель председателя Фонда исследований и поддержки коренных народов Крыма. Хотел бы спросить у вас вот еще о чем. Довольно-таки часто в последние 3 года из Крыма приходят новости о том, что там происходит с культурным наследием, и историческим наследием, и новости не всегда радостные, чаще даже не радостные. А что происходит вот с культурным наследием, со святынями коренных народов Крыма сейчас? Сохраняются ли они должным образом?
Средства массовой информации, ну, надо дать как бы должное тому, что я по отношению, например, к культурному наследию крымчаков, да, там как бы ухудшение происходит уже достаточно давно, да, в том числе и до оккупации. Просто сейчас это усугубляется по вышеуказанным мной причинам, потому что прогрессивно крымчакская молодежь там постепенно выезжает. А так у нас по Симферополю и других городах есть куалы, такие молитвенные дома крымчаков, которые там постоянно сегодня используются там коммунальной или государственной, или оккупационной в данном случае властью, вот, которые не собираются возвращаться общине. На территории оккупированного Крыма у нас находится единственный в мире крымчакский музей этнографический. Да? Сами понимаете, что из-за оккупационного режима там пополнение там теми же экспонатами уже вопрос тоже затрудняется. То есть это имеет накопительный эффект. То есть чем дольше будет оккупация, тем ситуация будет ухудшаться. И мне, честно говоря, удивительно, что об этом стали говорить, хорошо хоть стали говорить, но об этом стали говорить только там на 4-й год оккупации.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Вячеслав Ламброзо, крымчак, заместитель председателя Фонда исследований и поддержки коренных народов Крыма. Говорим мы сегодня утром в эфире радио «Крым Реали» о том, в каком же положении находятся коренные народы Крыма на оккупированном полуострове, какова политика России к представителям этих народов. Поговорим в дальнейшем еще о том, почему преследуются многие представители этих народов, в частности, и крымско-татарского. Но сейчас с нами на связи Елена Арабаджи, член Мелитопольской караимской общины. Елена, доброе утро. Давайте поговорим, наверное, о том, что значит вообще вот этот статус коренного народа, насколько он важен для народа, и может ли он сейчас, да, как-то помочь народу сохраниться?
Добрый день. Вот. И прежде чем беседовать, я бы хотела все-таки поздравить с таким праздником, как День коренных народов мира, потому что это более 300 миллионов человек во всем мире. Это и празднуется не только караимы, крымчаки, татары, во всем мире празднуется этот праздник, потому что более 70 стран поддержали эту декларацию прав коренных народов. Поэтому я поздравляю слушателей и моих собратьев, соплеменников с этим праздником. Крымские караимы – это очень маленькая этническая нация. Если мы будем говорить сейчас о статусе коренных народов, то мы, скорее всего, будем говорить о малочисленных коренных народах, которые нуждаются в сохранении их поддержки. Вот. Но я бы хотела немножко вот так сказать, такую плоскость перевести разговоры. И, может быть, будет вам интересно, что часть караимов еще в середине 18 века переехала с Крыма на материковую часть. Вот. И сейчас в Мелитополе мощнейшая караимская община, мощнейшая, учитывая, что нас очень мало во всем мире осталось. Вот. Мы создали собственный большой этнографический центр, этнографический музей, вот, где у нас представлено культурное наследие, историческое наследие. У нас работает воскресная школа. У нас есть свой ансамбль, где маленькие дети, наши внуки поют. Вот я, например, уже в 5-м поколении живу в Мелитополе, а мои предки в Мелитополе первый театр организовали, первые сады посадили, все это. Поэтому, конечно, есть аналогичные общины в Днепропетровске, в Николаеве, в Херсоне. Мы сейчас ищем караимов в Киеве, в Харькове. И в мае этого года создали Ассоциацию караимов Украины. Вот. То есть наша мелитопольская организация «Джамат» уже является полноправным членом Ассоциации украинских караимов. И с представительством делали, мы уже дважды собирали у себя в Мелитополе представителей тех городов, что я нашла в Луцке, я сейчас знаю, во Львове, нам помогает найти караимов. Поэтому, конечно, выход законопроекта
вот, о коренных народах, где будут говориться о наших и образовательных правах, информационных правах. Это очень важно, потому что к нам должна повернуться Украина лицом, вот, я говорю сейчас о нашем государстве, мы считаем себя гражданами Украины, повторяю, вот я уже в 5-м поколении в Мелитополе жила, а мои предки 7 века живут на территории Украины, в Крыму жили, чтобы получить этот статус, и чтобы мы занимались не только самостоятельно, вот со своими ресурсами, но чтобы эти ресурсы мощно еще государство нам помогало. Вот, и мы очень, сегодня у нас будет круглый стол, в Мелитополе. Мы пригласили крымских татар, у нас большая община. Мы думаем, что с Вячеславом Образом мы выйдем на громкую связь, чтобы он от крымчаков нас поприветствовал. И будем обсуждать и делать резолюцию о том, что надо скорее, как можно скорее, для поддержания авторитета Украины на международном уровне, для ее суверенитета, для поддержки в этой национальной политике, принимать закон о коренных народах Украины.
Напоминаю, что с нами на связи Елена Рабаджи, член Мелитопольской Каримской общины. Елена, вы говорили о том, что достаточно сейчас активно происходит вот жизнь караимов Украины. Но ведь важно, чтобы в этих процессах сейчас еще молодое поколение принимало участие. Вот есть ли для этого какая-то возможность? Есть ли государственная поддержка в принципе? Да, если мы уже заговорили о том, что государство необходимо сделать для обеспечения прав коренных народов. Вот есть ли какая-то поддержка и участвует ли молодежь в движении?
Да, мы понимаем, что будущее, хотя бы сохранение наследия, мы не говорим сейчас даже о возрождении, потому что возрождение – это браки между представителями караимского народа, что очень сложно. Ассимиляция сильнейшая произошла. Вот. Но культура – это понятие языка, это понятие религии своей, это понятие имен славных караимских, которые я могу называть сейчас балерину Анну Павлову, ее отец караимом был. Я могу называть вам уроженца Мелитополя профессора Танатара, который открыл Криворожскую железорудную аномалию, который открыл Желтые воды. То есть это человек, который создал геологию Украины. Вот. Мы сейчас это имя забытое поднимаем, чтобы наши дети, наши внуки гордились. Но нам нужна действительно поддержка в плане образовательном, информационном, чтобы наши внуки, наши правнуки все это видели и давали возможность сохранить. Я вам говорила об этнографическом центре. Центр частный. Вот наши мужчины караимские вложили туда личные, достаточно приличные средства. Вот. Не направили это ни в бизнес, не направили это там на какие-то другие проекты, а именно для того, чтобы сохранить культурное наследие караимов и показывать это и Украине, и миру. Вот. Если это еще будет этнонациональную политику государства, включены эти элементы, мы просто будем благодарны и, повторяю, счастливы, что мы сохранимся, и мы, и крымчаки, и крымские татары, вот, для Украины, для нашего государства.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи была Елена Рабаджи, член Мелитопольской караимской общины. Говорим мы сегодня утром в эфире радио «Крым Реали» о том, в каком положении находятся коренные народы Крыма на оккупированном полуострове и на свободной части Украины. Продолжим говорить об этом через несколько секунд.
Вы слушаете радио «Крым Реали».
Продолжаем. Я приветствую в нашем эфире Синавера Кадырова, крымско-татарского активиста и правозащитника. Синавер, доброе утро. Хотелось бы услышать вашу оценку как активиста крымско-татарского народа. Да? Что же сейчас происходит в Крыму? Как можно коротко охарактеризовать политику России по отношению к коренным народам Крыма, в частности, крымско-татарскому народу?
Ну, что касается Крымского полуострова, нам всем известен факт оккупации со стороны Российской Федерации. И все три года оккупации именно коренной народ Крыма, крымские татары, претерпевает сильнейшее давление со стороны агрессора, который для себя определил, на мой взгляд, задачу буквально выдавить и искоренить его коренное население.
Алло. Да-да-да. Хотелось бы подробнее поговорить вот о преследовании представителей крымско-татарского народа. Учитывая то, что в Крыму вот те, кто де-факто, да, называют там себя сейчас властью, те, кто контролирует Крым, они демонстрируют, во всяком случае, ну, такое, пытаются демонстрировать такое национальное согласие. Вот даже крымско-татарский телеканал создали, какие-то там общественные организации создаются. Вот почему ведется такая политика, что хочет показать этим Россия, которая контролирует оккупированный полуостров, и что же там происходит на самом деле?
Ну, на мой взгляд, это как раз-таки подчеркивает политика России в отношении крымских татар и подчеркивает те заявления представителей, в частности председателя Меджлиса, представителей крымско-татарского национального движения, что Россия прекрасно понимает значение крымско-татарского народа во внутренней политике, в частности, Крыму. И поэтому столь активно в этих вопросах. Если помнится, уже в первые дни, имеется в виду в 2014 году, после того, как российские оккупанты не смогли... Алло.
Да-да-да, мы вас слушаем.
Да, не смогли склонить крымских татар на свою сторону, Путин заявил о том, что в Крыму коренные не только крымские татары, и, например, греки. И российские оккупанты начали раскручивать эту тему, существования еще другого коренного народа, существования коренного народа греков в Крыму. И если обратить внимание, на мой взгляд, Кавичиди именно как представитель коренного народа Крыма заняла место в Сенате Российской Федерации. Следовательно, они прекрасно понимают значение понятия «коренной народ» на международных площадках.
Вот я хотел как раз спросить о том, насколько сильно значение права на самоопределение у коренных народов, когда дело идет о разрешении ситуации на международной арене. Насколько это важно для международного сообщества сейчас?
Ну, давайте будем говорить так. Верховный комиссар по правам человека в момент год принятия Декларации прав коренных народов в 2007 году назвал сам факт принятия триумфом правосудия и человеческого достоинства, последующую за двумя десятилетиями переговоров между правительствами и представителями коренных народов. То есть сам процесс был настолько сложен, что для его принятия потребовалось 20 лет.
Давайте в продолжение, в завершение этой части, я напомню, что с нами на связи был Синавер Кадыров, крымско-татарский активист, правозащитник. Говорим мы сейчас о том, в каком положении находятся коренные народы в оккупированном Россией Крыму, и говорим о том, какова политика государства Украина, в том числе мы эту тему поднимали в этой части, государства Украина относительно коренных народов Крыма. Давайте послушаем Оливера Лода, вице-президента постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Конкретного списка коренных народов, говорит он, не существует. Ключевую роль в определении термина играет самоидентификация и признание международного сообщества.
Никакого официального списка коренных народов мира нет. Хотя часто говорят, что коренных народов в мире приблизительно 350 миллионов населения, 5% всего человечества. И также, что коренных народов более 3000. Но такого одного списка нет, по крайней мере, я не знаю, что такое существует. И это показывает, что вот это понятие коренного народа не так четко урегулировано. Здесь важно самоидентификация народа, а также принятие этого народа как коренного со стороны международного сообщества.
Итак, это было мнение Оливера Лоаде, вице-президента постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. Напомню, что мы обсуждали то, в каком положении находятся коренные народы Крыма на оккупированном полуострове, какова политика оккупационных властей подконтрольных России по отношению к представителям коренных народов и какова политика украинского государства к коренным народам Крыма на свободной части Украины. Напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Этот номер бесплатный. Для жителей материковой части Украины есть номер 044 490 2905. Мы продолжим после выпуска новостей.
Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте Крым Реалии. В эфире радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Коротко о главном. Суд над Чайгозом. Адвокат требует полного оправдания. НАТО осудило приезд Путина в непризнанную Абхазию. В Симферополе горожанам угрожают сухие деревья. Сейчас подробнее. Суд над заместителем главы Меджлиса крымско-татарского народа Ахтымом Чайгозом подходит к концу. Ожидается выступление подсудимого с заключительной речью. После этого суд уйдет в совещательную комнату на вынесение приговора и обозначит дату оглашения, рассказал адвокат Николай Полозов, цитируя. В сухом остатке обвинение базируется лишь на показаниях трех засекреченных свидетелей и показаниях Иваза Умерова, известного своей ненавистью к Меджлису и лично к Ахтыму Чайгозу. Конец цитаты. Адвокат также отметил, что показания остальных 215 человек, допрошенных за год процесса, вещественные доказательства, более 1000 фото и более 350 видеофайлов, полностью опровергают предъявленное судом обвинение. Полозов потребовал полного оправдания Чайгоза. Защитник требует также от суда привлечь к уголовной ответственности Иваза Умерова за заведомо ложные показания. В аннексированном России Крыму прокуратура просит у суда 8 лет лишения свободы для Ахтыма Чайгоза, которого российские власти обвинили в организации массовых беспорядков у крымского парламента 26 февраля 2014 года. Российские силовики сегодня с утра пришли с обыском домой к жителю крымского поселка Кировской Умеру Эмирамзаеву. Об этом в социальных сетях сообщили крымские правозащитники и активисты. Обыск начался около 7:30, дом окружен спецназом. В поддержку Умера собираются люди, сообщил крымчанин Абдуллах Якубов. Он также прогнозирует, публикует видео с места обыска. На кадрах видно несколько десятков людей, вышедших поддержать Эмирамзаева, а также экипированных силовиков и припаркованный неподалеку автозак. Эмирамзаев, местный мала, на сайтах подконтрольных Кремлю силовых ведомств Крыма, о причинах обыска пока не сообщается. После российской аннексии на полуострове участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, членов Меджлиса крымско-татарского народа, а также крымских мусульман. Последних подозревают в связях с запрещенной в России организацией «Хизбут-Тахрир». НАТО осуждает визит президента России Владимира Путина в непризнанную республику Абхазию в 9-ю годовщину вооруженной агрессии Российской Федерации против Грузии. Об этом сообщил агентство Reuters, ссылаясь на слова спикера Североатлантического альянса. Это подрывает попытки международного сообщества найти мирное и согласованное решение конфликта, заявил представитель организации. Также поездку российского лидера раскритиковал МИД Грузии. Ведомство заявило, что визит российского лидера является продолжением целенаправленной политики Москвы против Тбилиси. Путин прибыл в Абхазию накануне. Этот визит стал первым с 2013 года. На улицах Симферополя падают сухие деревья. В детском саду на окраине города они угрожают детям, написали в заявлении к подконтрольным Кремлю властям крымской столицы горожане и жители села Перово. По их утверждению, 17 июля рядом с детским дошкольным учреждением упало два сухих дерева. Это произошло в спокойную погоду. Ситуацию с сухими деревьями в городе прокомментировал директор Симферопольского детского парка Александр Шабанов.
Это как резкий порыв ветра. Он может деревья с большой кроной также поломать. Также летний период, когда большая жара, быстро дерево высыхает, и какие-то ветки становятся тоже опасными. Также еще есть один фактор, который очень сложно выявить. Это весной, когда деревья начинают набираться листвы. Конечно же, ветки становятся более тяжелыми, что влечет к падению больших веток, даже деревьев целиком.
Ранее подконтрольный Кремлю муниципалитет Симферополя сообщил, что у набережной реки Салгир коммунальные службы снесут около 1000 старых сухих деревьев. Директор симферопольской фирмы, которая занимается спилом деревьев, Владимир Ковалев, заявил, что причина проблемы с засыхающими насаждениями – выхлопные газы, механические повреждения людьми и техникой и бесконтрольное бетонирование дорог. Крымский футбольный арбитр Юрий Вакс прекратил сотрудничество с Федерацией футбола Украины. Об этом сообщила пресс-служба организации. Комитет арбитров принял его отставку. Впоследствии футбольная федерация Украины удалила с официального сайта информацию о прекращении сотрудничества Вакса. В кэше ресурсов все сведения сохранены. Крым Реалии направили информационный запрос в Федерацию футбола Украины. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму ожидается днем до 34 градусов выше ноля. Осадков не предвидится. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии работала Снежана Островицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Радио Крым Реалии. Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте Крым Реалии. 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Радио Крым Реалии в эфире. У микрофона Сергей Макрушин. Напоминаю, что мы выходим каждый день в эфир по будням 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 107. Вы можете присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части страны работает номер телефона 044 490 2905. Также вы можете присоединиться к нашим трансляциям на сервисе YouTube. Мы вещаем на канале Радио Свобода онлайн временно, но я смотрю, наши зрители уже привыкли к этому, потому что привычные баталии там разгораются в комментариях. Также вы можете посмотреть и послушать нас на нашем сайте и на нашей странице в сети Facebook. Продолжим через несколько секунд.
Тема дня.
Итак, сегодня мы говорим о годовщине контрсанкций российских. Как это продуктовое эмбарго повлияло на состояние экономики, прежде всего, России и аннексированного Крыма? Сможет ли полуостров прокормить себя сам в условиях санкций и антисанкций? Почему в России уничтожают запрещенные продукты, а не отдают их нуждающимся? Об этом мы поговорим после того, как послушаем информацию, подготовленную моими коллегами.
Крым в центре внимания.
В начале лета президент России Владимир Путин подписал указ о продлении российских контрсанкций. Так глава соседнего государства ответил на ограничения, которые против Кремля ввели Евросоюз и США за аннексию Крыма и военную агрессию на Донбассе. Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, сколько продлится запрет на ввоз импортных продуктов.
В очередной раз политика берет верх над экономикой, ну и вообще, по большому счету, над здравым смыслом. В этой ситуации мы, естественно, будем реагировать адекватно, поэтому вчера мы обсудили этот вопрос с президентом. Правительство внесет предложение президенту о том, чтобы продлить действие ответных мер еще на один год до 31 декабря 2018 года.
Первыми под удар российских контрсанкций, которые ввели в августе 2014 года, попали польские яблоки. Фермеры и политики Польши организовали акцию «Ешь яблоки на зло Путину». Ее поддержал президент Украины Петр Порошенко, выложив в своем твиттере фотографию с польским фруктом. Под действие эмбарго попали товары, произведенные в странах Европейского Союза, а также в США, Австралии, Канаде и Норвегии. Не попали из Новой Зеландии, Японии и Швейцарии, несмотря на то, что эти страны тоже ввели санкции против России. В списке запрещенных оказались мясные и молочные продукты, рыба, овощи, фрукты, орехи и отдельные виды семян. Вскоре запрещенными импортными деликатесами стали активно торговать в интернет-магазинах России. Россельхознадзор объявил охоту на контрабандистов. Тогда самыми популярными способами обойти санкции стали транзит и реэкспорт. Импортеры также воспользовались пробелами в таможенной классификации и стали завозить, например, подсанкционный хамон под другим товарным кодом. На прилавках российских магазинов появились атлантические креветки и устрицы из Белоруссии. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сказал, что это допустимо.
В рамках Евразийского нашего союза, если продукция перерабатывается, поступает, то это разрешенные виды поставок, да? А если продукция просто поступает по поддельным документам, ну, то это мошенничество. К сожалению, вот этот вид, он и приобрел широкую популярность. Наши белорусские коллеги и те службы, с которыми мы работаем, они говорят, мы не можем определить, что сертификаты бразильские, которые были нам представлены, выехали с европейскими, а в Беларуси оказались бразильскими сертификатами.
За прошедшие 3 года по приказу Россельхознадзора уничтожены десятки тысяч тонн продуктов, ввезенных в обход эмбарго. По информации экономической экспертной группы, которую цитирует Радио Свобода, из-за контрсанкций Россия потеряла 170 миллиардов долларов. По данным Росстата, цены на продукты выросли от 20 до 80%. Как сообщило российское статведомство, около 22 миллионов россиян живут за чертой бедности. Около 5 миллионов жителей России зарабатывают в месяц не более 7,5 тысяч рублей. Снежана Стравицкая для Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
Ну вот говоря об уничтожении продуктов, в Крыму тоже это делают довольно-таки активно. Вот новость буквально от 7 августа. В Крыму уничтожили партию продуктов украинского и европейского производства. Об этом сообщает сайт Россельхознадзора. Якобы запрещенная еда была обнаружена на складе магазина в оккупированной Ялте. И цитата из сообщения Россельхознадзора. О том, что в ходе проверочных мероприятий были обнаружены в продаже сыры в ассортименте, произведенные в Германии, Голландии, Украине, Франции, Дании, общим весом 488,8 килограмма, таких популярных сортов, как Маасдам, Дорблю, Камамбер, Бри и другие. Также были выявлены колбасные изделия в ассортименте общим весом 50 килограммов производства Харьковского мясокомбината. Сообщили в Россельхознадзоре и сообщили также, что вот эту всю еду, ее уничтожили путем сжигания в печи-инсинераторе Бреннер-1000. И это все происходит на фоне того, как секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев в ходе недавней рабочей поездки в оккупированный Крым весной этого года заявил, что на полуострове не хватает собственных продуктов питания и есть определенная угроза по нехватке продуктов. По словам Патрушева, агропромышленный комплекс Юго-России, куда Кремль относит и Крым, вносит большой вклад в обеспечение продовольственной безопасности России. Доля российского округа и Крыма в общем объеме сельхозпродукции составляет более 18%. Но несмотря на это, заявил Патрушев, Крым продуктами для собственного потребления обеспечен недостаточно. Давайте послушаем.
Уровень самообеспеченности населения округа продуктами питания остается неравномерным. Тревожит недостаточная самообеспеченность по ряду продуктов питания.
Вот это было мнение Николая Патрушева, его цитата. Напоминаю, что говорим мы сегодня о годовщине контрсанкций российских, о том, как они влияют на россиян и на жителей оккупированного Крымского полуострова. Я приветствую в нашем эфире Алексея Плотникова, доктора экономических наук, бывшего народного депутата Украины. Алексей, доброе утро. Да, давайте поговорим непосредственно о том, что в Крыму происходит вот в этих условиях, да, когда там долгое время была блокада продуктовая, сейчас непонятно, что там происходит после того, как было отменено постановление Кабмина злосчастное. И мы видим, что даже, если бы и не было блокады, то Россельхознадзор прекрасно справляется с функцией недопуска украинской продукции в Крым или выявления ее и последующего, ну вот, сжигания, как только что я цитировал информацию от Россельхознадзора у нас в эфире. В то же время Николай Патрушев заявлял о том, что в Крыму довольно-таки неприятная ситуация с продовольствием, его не хватает. Что дальше? Будут ли дальше сжигать, уничтожать продукты в Крыму, несмотря на то, что есть определенные проблемы со снабжением полуострова этими самыми продуктами?
Ну, действительно, ситуация достаточно сложная, потому что и нехватка продуктов, и ориентация или необходимость переориентации на другие продукты, потому что, ну, сколько десятилетиями Крым привык к продукции материковой Украины, в том числе сельскохозяйственной, сейчас как бы ее отсекли, отсекают и российские структуры, и блокада, которая была юридически или фактически со стороны Украины. Действительно, ситуация сложная. С точки зрения того, что Украине все-таки нужно было бы постоянно демонстрировать свое присутствие в Крыму, то было бы, конечно, хорошо, если бы украинские продукты продавались в крымских супермаркетах. Даже на таком, на бытовом уровне демонстрация присутствия Украины должна была бы быть. Ну а то, что мы сейчас видим информацию, которая поступает из Крыма, действительно, российские структуры будут всячески препятствовать поступлению украинских продуктов. И спрогнозировать, что, скажем, нехватка крымских продуктов приведет к тому, что материковая Украина будет поставлять свои продукты, я думаю, что нет. Здесь скорее будет в Российской Федерации существовать, ну, такой определенный принцип. Пусть лучше страдает аннексированная территория, но не будет на нее завозится украинская продукция. Я думаю, что скорее будет выбран вот такой вот достаточно жесткий по отношению к жителям, но тем не менее может быть какой-то такой политический шаг.
То есть рассчитывать на то, что даже в случае кризиса эти продукты как-то, ну, будут или выпущены на прилавке, или розданы, не приходится на это рассчитывать?
Наверное. Я думаю, что нет. Вот, по крайней мере, в ограничениях российская власть всегда последовательна. Я не знаю, там как вот можно ли оценивать ее с точки зрения там каких-то разрешительных действий, а с точки зрения, вот если было запрещено, то я думаю, что там будет этот запрет, ну так, фанатично использоваться, фанатично выполняться. Поэтому, к сожалению, для граждан, которые находятся на той территории, к сожалению, вот будет, наверное, так вот, эти запреты будут существовать.
Ну вот от масштаба, да, оккупированного Крымского полуострова, давайте перейдем на масштаб всей Украины. По государству Украина, по экономике Украины, как-то ударили российские антисанкции? И был ли намечен на Украину как-то этот удар в том числе?
Да, но там они ударили скорее по двухсторонней торговле, потому что когда вводили санкции по ограничению вывоза украинской сельскохозяйственной продукции, продукции пищевого комплекса, иной продукции на территорию Российской Федерации. Естественно, это ударило. Естественно, что, скажем, там по сырам, по молочке, по группе мясных товаров. Естественно, эти товары не пошли на традиционные рынки сбыта, которые для тогда была территория Российской Федерации. И поэтому действительно у нас вот, особенно по 2016 году достаточно сложная ситуация, когда те рынки отпали, новые рынки не возникли, и опять же таки возникнут ли они по Евросоюзу. Очень большой вопрос, по третьим странам это не делается очень быстро. Поэтому санкции, которые вводились Российской Федерации, в том числе и против украинских производителей, они, к сожалению, сыграли. Они, к сожалению, привели к тому, что у нас и обрушилась двусторонняя торговля, и наши производители вот, по пищевой, по аграрной продукции, они, вот, к сожалению, испытывают те трудности до сих пор.
Но ведь, возможно, и России пришлось пойти на какие-то лишения, да, для того, чтобы ударить по украинской экономике. Я говорю сейчас, допустим, о невозможности поставки каких-то комплектующих с украинских заводов на российские предприятия.
Действительно, эта ситуация имеет место, и то, что Российская Федерация дала курс на так называемое импортозамещение, это да, когда оно будет достигнуто и будет ли достигнуто, сказать сложно, но в принципе и по промышленности, по комплектующим, по всему остальному, они сейчас стараются как-то обойтись без участия украинской стороны. Опять же таки, за эти три года, ну, здесь вряд ли можно сказать, что какие-то есть ощутимые успехи на всех направлениях. Но, тем не менее, то, что возможно, то переориентируется страна. И, опять же таки, если так вот подходить с точки зрения экономических интересов Украины, ну, это будет требовать того, чтобы то, что мы в свое время поставляли на те рынки, мы не сможем туда поставлять. Поэтому, скорее всего, нам тоже нужно более активно рассматривать вопросы и переориентации, и перепрофилирования, и ну и целого ряда других вещей, которые нужно делать в результате вот такой блокады или в результате санкций со стороны Российской Федерации.
Напоминаю, что с нами на связи был Алексей Плотников, доктор экономических наук, бывший народный депутат Украины. Говорим мы сегодня о третьей годовщине контрсанкций, которые были введены Россией в ответ на санкции Евросоюза и Соединенных Штатов, но прежде всего в ответ на санкции Евросоюза. О том, кому и каким образом аукнулись эти контрсанкции за три года, мы продолжим говорить после того, как я обращу ваше внимание на материал, который опубликовали наши коллеги из российской службы BBC, журналисты издания сравнили чеки трехлетней давности, когда как раз контрсанкции были введены, с нынешними чеками, вот без учета санкционных продуктов, которых они, разумеется, не нашли. Рост цен в общем составил почти 70% за это время, и приводят также аналитику, по которой в принципе, понятно, что как раз-таки контрсанкции сыграли в этом подорожании не последнюю роль. Напоминаю, что вы можете присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 8 800 10 06 926. Этот номер телефона для жителей Крымского полуострова бесплатный. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру телефона 044 490 2905. Я приветствую в нашем эфире Владимира Гельмана, российского политолога, профессора факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге. Владимир Яковлевич, доброе утро. Что вы можете сказать по поводу того, по кому сильнее всего ударили российские контрсанкции спустя три года после их введения?
Конечно, главными жертвами этой политики стали российские потребители, которые вынуждены платить гораздо больше денег за те продукты, которые они потребляют. Число поставщиков на российский продуктовый рынок резко уменьшилось, и естественно, что оставшиеся на рынке производители повысили цены, и российский потребитель платит своим кошельком.
Может ли в этой ситуации российское руководство изменить свое мнение относительно тех рычагов, которые оно применяет вот в экономическом противостоянии, и отменить эти санкции, учитывая, что больнее всего собственным гражданам?
Российские власти ориентируются не только и не столько на мнение российских граждан, сколько на мнение тех, кто от этих контрсанкций не проиграл, а выиграл. Речь идет о российских крупных компаниях, сельхозпроизводителях, которые, избавившись от конкурентов, получают гораздо большие доходы, чем если бы этих контрсанкций не было. Некоторые из них имеют довольно сильных лоббистов, ну, в частности, в средствах массовой информации сообщалось о больших успехах
которых достигла компания, холдинг, связанная с семьей министра сельского хозяйства. И понятно, что эти компании, эти группы лоббистские будут делать все, чтобы не только не отменять контрсанкции, а наоборот добиваться от государства больших субсидий на свою деятельность.
То есть я правильно понимаю, если упростить, если упростить, то если где-то в Крыму вот сжигают, как мы говорили в нашем эфире, где-то в Ялте жгут Дорблю и Камамбер, то, возможно, в этом как раз-таки заслуга, да, бизнеса министра сельского хозяйства России. Ну, как пишут СМИ, да, ссылаясь на них.
Да, в том числе. Да, в том числе, конечно. То есть, если где-то Дорблю и Камамбер жгут, то в другом месте производители каких-то других сыров получают большие доходы, конечно. И я думаю, что в этом и проблема, что всегда существует небольшое количество очень активных, организованных, выигравших от каких-то неправильных экономических мер, которые способны противостоять мнению большого количества проигравших.
Но хватит ли ресурсов у этих выигравших, чтобы в итоге всех накормить? Ведь это тоже очень важно. Мы ранее в нашем эфире вот поднимали эту тему относительно того, насколько Крым вообще обеспечит продукцией, в то время как в том же Крыму сжигают санкционку. Давайте в продолжение послушаем мнение украинского экономиста Михаила Кухара. Он утверждает, что сельскохозяйственная отрасль в России действительно могла вырасти на 11%, но задачу импортозамещения это не решает.
Разумеется, цифра 11% является реальной, но все цифры в макроэкономике всегда важно с чем сравнивать. Дело в том, что главная задача, которая ставила перед собой Российская Федерация, довольно смешная задача, о полном импортозамещении импортных продуктов питания. Задача даже в условиях индустриально развитых стран выполнима, может быть, лет за 10. Они действительно получили рост на 11% отечественного производства сельхозпродукции, но при этом не следует забывать, что Российская Федерация в разных регионах от 50 до 70% была импортозависима от продуктов питания. Также не следует забывать, что за эти 3 года, с момента оккупации Крыма и введения этих санкций, розничная инфляция в России превысила 30%. Соответственно, 70% продуктов они себе лишили, на 11% нарастили собственное и получили на треть рост цен на все продовольствие. Ну, и как бы никто не избавлял их от дефицита продовольствия по тем нишам, которые они заполнить не смогли.
Итак, это было мнение украинского экономиста Михаила Кухара. Я напоминаю, что с нами на связи Владимир Гельман, российский политолог, профессор факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге. Владимир Яковлевич, ваше мнение относительно вот мнения, которое прозвучало только что в нашем эфире, смогут ли вот эти вот производители, которые таким образом свои интересы, да, обслуживают, вот, добиваясь этих контрсанкций и сжигания импортных сыров, смогут ли они всех накормить в итоге сами?
Накормить по большей части смогут, но надо понимать, что, во-первых, у этих продуктов намного выше цена. Вот тот показатель, который Михаил озвучил, 30%, это очень весомый рост цен, да? А с другой стороны, ну, по некоторым видам продуктов качество их очень сильно уступает зарубежным аналогам, и никакого замещения по тем же самым Дорблю и Камамберам, конечно, не происходит. То есть эти российские эквиваленты, они намного хуже качества. Конечно, речь идет о отдельных группах товаров и товаров, ну, скажем так, ориентированных на обеспеченное потребление, но в общем и целом импортозамещение оказалось, ну, таким частично реализованным проектом, опять-таки, за счет потребителей, за счет их кошельков и за счет по некоторым видам продуктов серьезного снижения качества.
Очень часто, когда мы говорим о санкциях, которые были введены Европейским Союзом и Соединенными Штатами, мы говорим о тех лазейках, которые и используют различные компании, чтобы их обходить. Научились ли обходить российские контрсанкции? И вообще, насколько этот механизм санкционный эффективен, если очень хочется его обойти?
Конечно, существует масса способов там, посреднического такого способа поставок, когда там, через Белоруссию вдруг хлынул большой поток продуктов, которые сама Беларусь никогда и не производила, по крайней мере, в товарном объеме. И сплошь и рядом, когда мы видим фрукты или там, моцареллу или что-то, что-то еще, которое маркировано белорусским производством, первая мысль, приходящая в голову, что это вовсе не так. Но я должен сказать, что в общем объеме вот, поставок эта доля все-таки не очень значительна. То есть речь не идет о том, что в массовом порядке там, российские потребители едят польские яблоки, думая, что они белорусские. И опять-таки мы можем судить об этом по росту цен, который оказался очень значительным. Если бы вот, обходы лазеек были бы массовыми, то рост был бы существенно ниже.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Владимир Гельман, российский политолог, профессор факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге. Завершающие полчаса нашего эфира мы сегодня обсуждали третью годовщину контрсанкций, которые ввела Россия. На ком они сказались? Прежде всего, как выживают крымчане, которые оказались в условиях санкций одновременно и контрсанкций, да? Мы понимаем, что ограничения действуют на Крым сейчас как со стороны Европейского Союза, США, Украины на поставку определенных технологий и продукции, так и получается со стороны России, которая сейчас контролирует оккупированный полуостров. И Россия демонстрирует это очень наглядно, сжигая камамбер и дорблю в печах-инсинераторах. Это было радио «Крым Реалии». Сегодня у микрофона дежурил Сергей Макрушин. Слушайте нас каждый будний день. Пока.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте Радио Крым Реалии. Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.